Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея на радио «Радонеж» по 25 главе. Сегодня мы рассмотрим притчу о талантах с 14 по 30 стих. Прежде всего, братья и сестры, что такое талант? Талант был платежной денежной единицей, но не монетой, а мерой веса. Его стоимость зависела от того, что это был за металл – золото, серебро или медь. Чаще всего это было серебро. В русском языке это слово очень удачно имеет двойственное значение, и не только в русском. Оно означает и древнюю форму оплаты, и те способности, таланты, которые может иметь тот или иной человек. При изучении данной притчи второй смысл даже более подходит нам. Это притча об утраченных возможностях. Когда человек приходит в этот мир, он должен выполнить свое предназначение. Сотворив человека, взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2.15. То есть великое назначение человека – созидать и возделывать и хранить Царство Божие и на земле, как на небе. Евангелие от Матфея 6.10. И внутрь самого себя. Смотрите Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. После грехопадения цели человека изменились. Он попытался жить без Бога и иметь целью только земное благополучие. Но человек устроен так, что годы меняют его, и порою он возвращается к прежним духовным ценностям, осознав трагедию упущенных возможностей. И Бог не просто принимает его, но и ставит его в один ряд с теми, которые всю жизнь были верны Ему. Смотрите Евангелие от Матфея, 20 глава, 14 стих. И сегодняшняя притча рассказывает нам об утраченных возможностях, когда человек так и не нашел в себе сил, потеряв все, вернуться к Богу. Сказано: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Книга Иеремии, 8 глава, 20 стих. Часто люди говорят, стоя над спившимся и совершенно опустившимся человеком, или смотря на него после приговора Божьего суда, или у его могилы, люди говорят, а могло бы быть все иначе. Нам свойственно испытывать глубокое разочарование в тех людях, в которых мы вкладывали свои надежды, усилия, средства, переживания, но они совершенно не оправдали наших надежд и ожиданий. Как правило, такими людьми были наши дети или внуки, родственники. Почему были? Они и остаются нашими детьми и внуками, но мы уже не испытываем никаких иллюзий относительно их. В отличие от нас, Бог никогда не меняет отношение к тому или иному человеку, ибо такова Его, Господа, природа. Сказано, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Послание Якова, 1 глава, 17 стих. То есть, братья и сестры, Бог сейчас относится к тебе так же, как Он относился к тебе, когда ты был младенцем, а потом юношей, мужчиной. И если ты теперь старик, то Господь любит тебя не менее, чем в день твоего рождения. И будучи всегда неизменяемым, Он остается твоим и моим Богом, любящим и прощающим всегда. Сказано, «Разве хочу я смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Пророк Иезекииль, 18 глава, 23 стих. И этого мало для Бога. Он говорит, «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Это книга Иезекииля, 18:32. То есть, с одной стороны, Бог не хочет смерти беззаконника, и, с другой стороны, смерти умирающего, то есть любого умирающего. У Него есть нечто лучшее для нас, для тебя и для меня, и в том, и в другом случае. Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Поэтому, в конце концов, он одинаково с радостью принимает и того, который из 5 талантов сделал 10, и которого, который 2 таланта обратил в 4». Конец цитаты. Богу ценны наши намерения и побуждения, были бы они направлены к Нему, хоть в какой-то мере. Важно не многое, но хотя бы что-то, ведь сказано о Христе, что Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Евангелие от Матфея 12:20. То есть самое слабое чувство веры Он, Господь, оберегает и как бы трепетно охраняет его. Но это чувство должно присутствовать и иметь выражение в некой нашей деятельности, иначе Бог не захочет помочь тому, кто сам не хочет себе помочь. И мы читаем 14 стих 25 главы Евангелия от Матфея. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им дать имение свое». Святитель Григорий Великий пишет, «Кто иной этот человек, отправившийся в чужую страну, как не наш Искупитель, вознесшийся на небеса в теле, которое он принял, земля – подходящее место для плоти, и она как бы переносится в чужую страну, когда через Искупителя нашего призывается на небо». Конец цитаты. тайна вознесения Христова во плоти на небеса есть тайна усыновления земли небом. Поэтому Церковь — это усыновленная Богом часть человечества и называется небом на земле. Сказано: «И нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Послание к Ефесянам, 2 глава, 5-7 стих. Но так как здесь, на земле, мы совершаем посольство веры, апостольство в узах, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам 6:20, посольство в узах нашего собственного тела, будучи во Христе уже на небесах, мы должны выполнять те поручения, которые оставил нам наш Божественный Учитель, который не оставил нас одних, ибо сказал: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16-18 стих. Сказано: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово». 2 Коринфянам 3:3. То есть мы узнаваемы и читаемы, и от того, как мы будем вести себя в этом мире, и будут судить о вере нашей те люди, которые соприкасаются с нами. И в этом огромная ответственность, и не дай Бог, если о нас скажут: «Ради вас имя Божие хулится у язычников». Послание к Римлянам 2:24. Какие же ответственные поручения оставил нам Христос? В контексте данной беседы я выделю два поручения, основанные на словах Сына Божия. Первое. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28:19-20 стих. Второе. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5:16. Эти два ответственных поручения можно выразить одним словом – свидетельство. Свидетельство о едином Боге и Господе нашем Иисусе Христе. Причем стих от Матфея 28:19-20 есть свидетельство словом, когда он говорит: «Идите, научите». А стих Матфея 5:16, где он говорит про добрые дела, есть свидетельство делом. По преимуществу первые свидетельства осуществляют епископы и пресвитеры. Они имеют право проповедовать и учить Евангелие и совершать таинство вкупе с деканами, которые являются первыми помощниками епископов и пресвитеров. Миряне по преимуществу проповедуют и учат Евангелию более своей жизнью. И мы читаем далее. «И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился». Евангелие от Матфея, 25 глава, 15 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Но заметь, что везде не вскоре требуется отчет». Конец цитаты. То есть Бог всегда ожидает и долготерпит, предоставляя возможность человеку опомниться и принять более правильное, продуманное решение. Сказано, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра, 3 глава, 9 стих. Одно из свойств любви – любовь долготерпит, потому что милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится. 1 Коринфянам 13:4. Слова «пять талантов, другому два, иному один» – эти слова нуждаются в истолковании. Святитель Григорий Великий пишет: «Одному он дал пять талантов, другому два и еще одному один. Существует пять телесных чувств – зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. Пять талантов воплощают дар пяти чувств, то есть знание окружающего мира. Два таланта обозначают осмысление, то есть теорию и воплощение, то есть дело. Один талант означает только осмысление». Конец цитаты. В этом смысле, братья и сестры, мы можем понять под пятью талантами жизнь по закону Божию, Пятикнижие. Под двумя талантами единство веры, слова и жизни по вере, дела. Под одним талантом веру в существование единого Бога. Таким образом, две первые позиции, пять и два таланта, предполагают действие в соответствии с верой. А третья позиция, один талант, вера без действия, без дел. Не может ли, в принципе, быть вера без дел? Ведь человек все делает по вере. Выходит из дома, потому что верит, что вернется. Трудится на предприятии, потому что верит, что труд будет оплачен. Отправляется в путешествие на самолете, потому что имеет веру, что долетит. Принимает таблетку, верит, что она вылечит и так далее, и так далее. А вера в присутствие Бога, даже незримая, не предполагает ли соответствующее поведение? Таким образом, то, что апостол Иаков называет мертвой верой, есть ли неверие, атеизм или сознательный мятеж против Бога и Его святого закона, демонстративное нарушение Его закона? Сказано, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Иаков, 2 глава, 17 стих. «Получивший пять талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие пять талантов». Святитель Григорий Великий пишет: «Получивший пять талантов, приобрел к ним еще пять». Так есть люди, которые, не умея проникнуть в сокровенное и мистическое, своим естественным даром, который получили, верно учат тех, кого могут привлечь, стремиться к их небесному дому. Конец цитаты. То есть наша задача – указать людям правильное направление. И если даже мы сами, не умея проникнуть в сокровенное и мистическое своим естественным даром, будем все же верно учить так, как нас самих научили более духовно умудренные люди, то можем посеять в сердцах людей желание стремиться к их небесному дому. Именно поэтому православный человек старается говорить не свое, не проявляет свою эрудицию или таланты, но говорит от Слова Божьего и святых отцов, и тогда даже неопытный в сокровенном сможет сказать слово, которое проникнет в душу и принесет обильный плод. Иногда борьба за душу ближнего может принимать даже совсем неожиданные формы. Однажды святого Колумба постигло откровение. Созвав своих монахов, он сказал им: «Поможем молитвой монахам игумена Камгела, которые утопают в этот час в телячьем озере, ибо вот в этот момент они сражаются в воздухе против сил зла, чащейся захватить душу чужестранца, который утопает вместе с ними». Затем, после молитвы, он сказал: «Благодарите Христа, ибо сейчас святые ангелы встретили эти святые души, освободили того чужестранца и с торжеством спасли его от воинствующих воздушных демонов». Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Получив земные чувства, он, то есть наделенный тем или иным талантом человек, усвоил себе познание о небесном, познавая Творца через тварей бестелесных, через телесное невидимое, через видимое и вечное, через кратковременное». Конец цитаты. Сказано: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимые Его, вечные силы Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Послание к Римлянам, 1 глава, 19-20 стих. Возможно, братья и сестры, естественное познание Бога через рассматривание мира природы как в себе, так и вне себя – это есть первая ступень к богопознанию. Как некогда воспел стихотворец Державин: «Как капля в море опущенна, вся твердь перед тобой сия, но что мной зримая вселенна, но что перед тобою я, в воздушном океане оном миры умножа миллионом, сто крат других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто». Дальше Державин продолжает: «Ничто, но ты во мне сияешь величеством твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым, никаким летаю, всегда пареньем высоты. Тебя душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть и ты». Конец цитаты. Сказано: вникай в себя и в учение, занимайся всем самым постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофея 4:16. И мы читаем далее: точно так же и получивший два таланта приобрел другие два. Матфея 25:17. Святитель Григорий Великий пишет: «Есть такие, которые, словно бы став обладателями двух талантов, получили способность осмыслять и воплощать. они понимают тонкость внутреннего содержания явления и совершают внешне удивительные поступки. Когда они осмыслением и воплощением проповедуют другим, они как бы вдвойне от трудов своих получают пользу. Хорошо то, что говорится о прибавлении 5 и 2 талантов, потому что когда проповедь доходит до обоих полов, это все равно как бы полученные таланты удваивались. Конец цитаты. Папа Григорий Великий видит огромное преимущество, когда христианин – носитель 2 талантов – деятельного и созерцательного, получил способность осмыслять и воплощать. То есть не просто веровать, но и жить по вере. Богословом в православии считается тот, кто имеет опытно, кто именно опытно воспринимает истины веры. И именно такие люди понимают тонкость внутреннего содержания явления и совершают внешне удивительные поступки. Внешне, значит, явные не только для своих верующих, но для и самих внешних. Так в Новом Завете называются невоцерковленные люди. Сказано, со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Послание к Колоссянам 4:5. И еще, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними. Это 1 Фессалоникийцам 4:12. Опытно достигающие Бога, они осмыслением и воплощением проповедуют другим верующие люди. Не только мыслью, но и делом. Далее папа Григорий видит в словосочетании 2 таланта супружескую двоицу, семью. Здесь имеется в виду, что проповедь, обращенная к целой семье, всегда принесет более плода, чем проповедь отдельно взятому человеку. Он так и пишет, потому что когда проповедь доходит до обоих полов, это все равно как бы получение, это все равно как бы полученные таланты удваивались. Конец цитаты. И Господь говорил, что надо ходить проповедовать по домам, то есть семейным людям. И далее мы читаем. «Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 18 стих. Ориген пишет. «Одна добродетель была у тех, кому были даны 5 талантов, другая у того, кому 2». А иная у того, кому 1. И один не вмещал меру другого. Получив 1 талант, получил его не для того, чтобы пренебречь им, ибо великий дар и 1 талант такого Господа нашего. Конец цитаты. Один – это человек, замкнутый сам на себе, эгоист, замкнувшийся на себе. Один не вмещает меру другого, жил только своим собственными интересами, и здесь уже неважно какими, душевными или духовными. Эгоизм личности, замкнутый самой на себя, дробится где? В семейной жизни. И чем более членов семьи, тем более и дробится эгоизм такой личности, замкнутой самой на себя. Вот почему многие наши современники не хотят вступать в законный брак, а вступив, не спешат обзавестись детьми. Они же на алтарь собственного эгоизма приносят абортированных детей или по той же причине соскальзывают в однополые отношения, ни к чему не обязывающие и ничего не требующие от человека, кроме его бессмертной души. Слова Господа Бога: «Нехорошо быть человеку одному». В наше время эти слова еще более актуальны, чем тогда, когда они впервые прозвучали в раю. Истолковывая слова «один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего», Ориген пишет: «Это слово порицает того, кто получил один талант и скрыл в землю. И я спрашиваю», — рассуждает Ориген, — «могут ли под получившими 5 талантов подниматься более совершенные, которые восприняли более божественный, возвышенный смысл Писания, под получившими 2 таланта те, кто несколько возвысился над буквой, но не смог подняться до того величия, а под третьими те, кто не воспринял вообще ничего сверх букв». Конец цитаты. Самими вопросами Ориген дает ответы. Получивший 5 талантов, более совершенные, которые восприняли более божественный и возвышенный смысл Писания. Получившие 2 таланта, те, кто несколько возвысился над буквой, но не смог подняться до того величия, что у первых. Получившие 5 талантов, это те, кто не воспринял вообще ничего сверх букв, ибо эгоист живет для себя. И далее мы читаем. «По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета». Евангелие от Матфея, 25:19. Истолковывая слова «по долгом времени», святитель Иоанн Златоуст пишет: «Так, отдав виноградник земледельцам, хозяин удалился, равный здесь, раздав деньги, ушел, и все это для того, чтобы показать нам свое долготерпение. Но здесь не земледельцев только и виноградник имеет он в виду, а вообще всех делателей, потому что он рассуждает не с начальниками только и с иудеями, но и со всеми вообще, возвращающие деньги чистосердечно признаются, что они приобрели и что взяли у господина. Один говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне», а другой – 2. И показывает этим, что он доставил им случай получить выгоду, и благодарят его, все ему приписывая. Конец цитаты. Здесь мне припоминаются слова апостола Павла. Я очень люблю эти слова. «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Это 1 Коринфянам 4:7. Действительно, братья и сестры, все, что мы имеем в этой жизни, мы получили от Бога. Любые таланты, способности, духовный рост и сокрушение о грехах, счастье семейной жизни и радость монашеских подвигов, хорошую жену и добрую тещу, прекрасных детей, хороших друзей. Если вдруг появится мысль о каком-то личном приобретении, личном озарении, автономном просветлении, вспомните слова апостола Павла: «Что ты имеешь, чего бы не получил», и тебе сразу станет легче и радостно, а гордыни и самомнение, поджав бесовский хвост, убегут от тебя. Как я часто говорю, Бог по праву Творца единственный собственник во Вселенной. Сказано: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение 4.11. И еще: «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Деяние 17.28. Умные люди знают, что у этого мира есть хозяин, и, покоряясь ему всецело, показывают этим, что он доставил им случай получить выгоду и благодарят его, то есть за все блага, все ему приписывая, как пишет Златоуст, хвалят и прославляют его. Но однажды Бог спросит отчета за все, что мы имели в этой жизни, и как мы это использовали. И пусть никто не скажет в тот день, что у него не было никаких талантов и способностей, чтобы послужить Богу и ближнему. Ибо Господь дает способности, таланты каждому, как пишет блаженный Иероним. «Не соображаясь широтою или узостью в том отношении, чтобы дать одному больше, а другому меньше, но подавая соответственно силам получающего». Конец цитаты. Талант, конечно, является испытанием для имеющего его. Недаром в русском народе говорят, что нельзя зарывать собственный талант в землю. Но коль скоро талант или та или иная способность есть испытание для человеческих сил, для многих талант — это и крест, который человек несет по жизни, окруженный завистниками, недоброжелателями. Но коль скоро талант или та или иная способность есть испытание для человеческих сил, то здесь уместно вспомнить слова из Писания. Сказано: «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так что вы могли перенести». 1 Коринфянам 10.13. И далее мы читаем: «И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Святитель Григорий Великий, Папа Римский, пишет: «Все добро нашей теперешней жизни, каким бы великим оно ни казалось, ничто в сравнении с воздаянием вечности. Верный раб ставится над многим после того, как преодолел все тяготы тления. И вот он прославляется вечными радостями его небесного обиталища. Он тогда окончательно входит в радость господина своего, когда обретает свою вечную родину и приобщается к ангелам. Такова внутри его радость от этого дара. Уже нет ничего приходящего, что способно его ограничить». Конец цитаты. Братья и сестры, говоря о мире Бога, мы не можем выразить и малой толики из того, что он реально собой представляет. Но сам план домостроительства нашего спасения в своем осуществлении приближает нас к тайне грядущего блаженства. Сказано: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Это первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. Христианин, как духовное существо, живя на земле, участвует в созидании небесного Иерусалима. Как и сказано, как живые камни устрояйте из себя дом духовный. Верующие также осознают себя причастными и к высшему служению Богу, по чину благодати, каждый как священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Живя на земле, мы принадлежим уже жизни надмерной, надмирной, небесной, и хотя порою грех прорывается в реальность нашей жизни, мы отрешены от него своим внутренним побуждением. Смотрите послание к Римлянам 7:22. И принадлежим Богу, а не своим прежним пристрастиям и склонностям, сказано. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Послание к Ефесянам 2:19. И хотя закон Божий требует немедленного наказания для каждого из нас, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Послание к Римлянам, 3 глава, с 21 по 22 стих. То есть высшая правда Божия, которая действует через закон Божий, требовала наказания грешнику, ныне раскрывается через веру в Иисуса Христа. Как агнца умилостивления, не делает между нами различия, не вершит суд, потому что все согрешили и лишены славы Божией, как сказано в послании к Римлянам 3:23. При такой коллективной ответственности всех перед Богом необходимо или всеобъемлющее прощение и милость, или тотальное уничтожение всех причастных к греху. Но получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, послание к Римлянам 3:24, мы получаем возможность во Христе, как в новом Адаме, начать все заново, сказано, первый человек из земли перстной, второй человек Господь с неба, каков перстный, таковы и перстный, каков небесный, так таковы и небесные. 1 Коринфянам 15 глава 47 по 48 стих. Древние иудеи веровали, что мир каждое утро творится заново, и это надежда обновления жизни и в наших сердцах, тем более, что в Слове Божьем сказано, вслушайтесь в эти слова, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Это плащ Еремии, 3 глава, 22-23 стих. Если Господь Бог каждое утро обновляет свое благословение, может, поэтому Христос и сказал, итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Матфея 6:34. Слова «ибо завтрашний сам будет заботиться о своем» лишены смысла, если речь не идет о Боге, который, продлевая наше существование, через все самое показывает, что у Него есть намерение относительно каждого из нас. Разгадать намерение Божие относительно самого себя, это и означает заниматься своим делом, не зарывать талант в землю, но приумножить и усовершенствовать его в себе. И далее мы читаем. «Подошел и получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, Лукавый, раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 24 по 30 стих. Этой притчей Сын Божий ясно показал нам, что земная церковь всегда будет включать в себя как истинно верующих, так и ложных христиан. Одни трудятся со всяким старанием на ниве Божией, возделывая души других людей и свою собственную душу. Они обретут Божье благословение. Сказано: вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая из себя, спасешь и слушающих тебя. Другие, забыв о том, что необходимо работать над своим собственным сердцем, чтобы возделывать его и хранить его, расслабились и занялись делами, имеющими отношение только к телу, и конец их будет печален. Сказано: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Послание к Галатам 6:8. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Негодный раб вследствие земных дел и похоти века сего не родил о заповедях Божиих и осквернил их», хотя у другого евангелиста написано, что он завязал его, то есть талант, в куске полотна, то есть обессилил учение домохозяина, проводя жизнь в неге и роскоши. Конец цитаты. Слава Господня, посему надлежало тебе отдать. Слова Господня говорят: посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Эти слова Господня означают, что духовно слабому христианину надлежало искать содружество с более крепкими вере. И это оказалось бы хорошим приобретением для него и обеспечило бы его духовный рост. Слова «возьмите у него талант и дайте имеющего 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется», свидетельствует о том, что Бог одобряет деятельность верующих, а бездействие и бездеятельность в христианстве считается грехом. Сказано: и так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Это послание Иакова, 4 глава, 17 стих. Именно поэтому, вернув все, что получил от хозяина, раб остается виновным, ибо хотя сохранил, но не возделывал свой талант, не развил и не приумножил его. Святитель Иоанн Златоуст учит, что же это показывает. Кто получил дар, слово и учение для пользы других и не пользуется им, тот погубил свой дар. Напротив, кто радеет о нем, получит еще больше, между тем, как тот теряет и то, что получил. Впрочем, празднолюбца, кроме этой потери, ожидают еще невыносимое учение и вместе с мучением приговор страшного осуждения. Конец цитаты. Итак, эта притча, братья и сестры, рассказывает о неоправданных надеждах одних людей и о достойной и полной радости и высшего смысла жизни других. Но в любом случае, тот, кто спасается, спасается не от своей праведности, от своего усердия, а тот, кто погибает, погибает не от грехов своих, ибо были праведные, которые падали, и были грешники, которые поднимались. Сказано, и так помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. Послание к Римлянам 9:16. Милующего и означает освобождающего от наказания. Поэтому дни тревоги и переживания ожидают каждого. Святитель Григорий Двоеслов Папы Римский говорит, надо бы основательно размышлять о том, сколь страшен будет для нас час смертный. Какой тогда ужас души, какое воспоминание всех зол, какое забвение протекшего счастья, какой страх и какое опасение судьи. Тогда злые духи в отходящей душе отыскивают дела ее, тогда они представляют на вид те грехи, которым расположили ее, чтобы свою сообщницу, человеческую душу увлечь на мучение. Но для чего мы говорим только о грешной душе, когда они приходят, духи злые, даже к избранным, умирающим, и в них отыскивают свое? Если в чем успели, среди людей был только один, кто прежде страдания своего безбоязненно говорил: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Конец цитаты. Сказано, нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили худо. Уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачевство, но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее звезд высияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица чернее тьмы. 3 Ездры, 7 глава, 51 по 55 стих. Поэтому, братья и сестры, вспомним то, о чем мы уже говорили, так как эта жизнь есть возможность определиться в добре или во зле, то деятельная позиция в выборе добра означает согласие с Богом. И напротив, бездействие в добре означает несогласие с Ним. Само по себе деятельное добро не решает вопроса спасения, но показывает согласие человеческой души на этот акт. Апостол и евангелист Иоанн Богослов сказал: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это 1 Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стих. То есть Христос принес полноту спасения не только христианам, умер за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира, пишет Иоанн Богослов. Но проблема заключается в том, что Бог создал человека, наделив его свободной волей, и воспользоваться даром жизни вечной в Иисусе Христе может только тот, кто сознательно и добровольно, доброхотно даст согласие, деятельное согласие на получение дара спасения. Сказано, по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего в данном случае согласие на спасение во Христе и со Христом любит Бог. 2 Коринфянам 2:7. Это и означает спасение по вере. Сказано, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Послание к Ефесянам 2:8. То есть спасение через веру, но воссозданным мы Богом на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. И самое последнее, но очень важное. В житии преподобного отца нашего Макария Египетского мы находим следующее свидетельство. Когда святая душа Макария была взята херувимом и возносилась им на небо, некоторые из отцов мысленными очами видели, что воздушные бесы в отдалении стояли и вопили: «О, какой славы сподобился ты, Макарий!» Святой отвечал бесам: «Я боюсь, ибо не ведаю ничего доброго, чтобы я сделал». Затем те из бесов, которые находились еще выше по пути следования души Макария, вопили: «Действительно, избежал ты наших рук, Макарий!» Но он сказал: «Нет, но надо еще избежать». И когда преподобный был уже во вратах рая, бесы сильным воплем кричали: «Избежал нас, избежал!» Тогда Макарий громким голосом ответил бесам: «Да, огражденный силой Христа моего, я избежал ваших козней». Здесь, братья и сестры, мы видим, что преподобный Макарий Великий не до конца был уверен в себе и на каждом мытарстве отвечал бесам, признававшим свое поражение словами: «Нет, но надобно еще избежать». Его упование всецело зиждилось на вере во Христа и ни в коей мере на своих добродетелях. Пройдя же все мытарства, он восклицает: «Да, ограждаемый силой Христа моего, я избежал ваших козней». И сегодняшняя беседа наглядно нам показывает, что по-разному может сложиться судьба верующих в Господа Иисуса Христа. Для одних это ходить в обновленной жизни, как пишет апостол Павел в послании к Римлянам 6:4, а для других – не дай Бог стать, как безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки, как написано в послании Иуды, 1 глава, 12-13 стих. Спаси вас, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».